Oh, shit. Here we go again.
Вся жизнь игра, а мы в ней все... Нет, уже даже не актеры виртуальной сцены, а просто потребители. Если Нео когда-то 25 лет назад выбрал красную таблетку и узнал, что человечество заменило собой батарейки, то проснись он сегодня в своей капсуле, то понял бы, что мы стали не источниками энергии, а кошельками. Интересно, зная это, вернулся бы он к синим пилюлям? Впрочем, никаких конспирологических теорий в духе «Маск был прав, все мы живем в симуляции» сегодня не будет. Наоборот, мы поговорим про самую прагматичную и реалистичную вещь, когда-либо придуманную человеком. Про деньги. А точнее, про деньги виртуальной реальности. Откуда и как они в нее попадают, кем и на что тратятся, а также можно ли их оттуда вывести себе на банковский счет. Добро пожаловать в метавселенную Научбиза, подкаст о настыке бизнеса, мемов и популярного нонфикшена. Мы выходим на платформе mastera.academy, на которой рассказываем про креативное предпринимательство и еще делаем бесплатные онлайн-курсы. Алдам напомним, что мы выходим каждые 2 недели в Apple подкастах и на Яндекс.Музыке. А новым игрокам просьба приготовиться, жать на кнопки лайка и подписки. Никакого читерства, только взаимная любовь. И да пребудет с вами Научбиз. Round 1. Fight! Примерим на себя роль виртуального шамана, кибернетического лазоходца, чтобы попасть по оставленным цифровым следам в мир метавселенных, о которых общество в массе своей узнало в 2020 году, на волне бушующей пандемии. Что же такое эти наши метаверсы и как они появились в текущей жизни? Впервые в поп-культуру с термином метавселенная вошел писатель Нил Стивенсон со своим киберпанк-романом «Лавина». Именно тогда, в 1992 году, Нил и придумал этот термин. В его книге паренек по имени Хиро живет в огромном человейнике и работает доставщиком пиццы, а окружающий мир сильно сотрясается от неравноправия и большого расслоения между богатыми и бедными. Мир, что и сказать, безрадостный, но есть в нем и объединяющий феномен. Виртуальное пространство, в котором самая длинная его улица равна 65 536 километрам. Масштаб не маленький, согласитесь. Так вот, в этом месте люди выбирают себе цифровых аватаров, встречаются с друзьями, проводят рабочие встречи, ходят на свидания, покупают здания программы, носят цифровую одежду и воплощают свои фантазии и мечты. И, конечно же, тратят совершенно реальные деньги. Как раз в этой метавселенной персонаж Хиро и нашел себя, продавая другим людям и компаниям инсайдерскую информацию разного толка. Еще в начале 90-х Нил Стивенсон описал то, как будет работать интернет и его более продвинутая версия в виде метавселенной. И так как все в этой жизни переплетено, то в июне 22 года Нил на лавине хайпа запустил собственный блокчейн-проект Lamina One, ориентированный на виртуальную и дополненную реальности. Посмотрим, куда выведет это течение Нила. Вот так 30 лет назад талантливый автор написал про то, что уже давно витало в воздухе. Однако есть важная оговорка. Люди часто путают обычную виртуальную реальность и метавселенные, ставя между ними знак равенства. Но нет, VR-шлем от Oculus Rift, Samsung или любой другой компании не делает опыт сразу метавселенским. Иначе справлялась бы и надетое на голову ведро, да ваша фантазия. Понятными критериями метавселенной поделился Мэтью Болл, один из ведущих теоретиков и исследователей метаверсов, а также экс-руководитель глобальной стратегии Amazon. Да, той самой Amazon с магазинами, без продавцов и Джеффри Безосом во главе. Согласно тезисам Мэтью, метавселенная должна обладать постоянством, то есть ее нельзя будет выключить или перезагрузить, как обычный компьютер или сервер. Режим тотального непрекращающегося лайва. Также виртуальное должно обязательно пересекаться с обычным физическим миром. Одна часть реальности должна влиять на другую и наоборот. Современные маркетологи даже придумали специальный модный термин «фиджитал», в котором скрестили два слова «physical» и «digital». Возможно, маркетологи запрятали в этот термин еще и отсылку на число «фи», которое равняется 1,618. А это, дорогие слушатели, есть пропорция золотого сечения. Как думаете, маркетологи намекают нам, что метавселенные – это идеальный мир? Но вернемся от намеков к критериям господина Болла. Согласно им, метаверс должен быть еще и безлимитным, то есть буквально способным вмещать всех желающих, да хоть целую планету. И, конечно, в таком огромном новом мире невозможно будет обойтись без собственной экономики. Внутри должны быть выстроены привычные нам товарно-денежные отношения. А значит, необходимо будет придумать либо новую цифровую валюту, либо как-то интегрировать уже множество существующих криптокошельков с возможностью легко обмениваться биткоинами, догекоинами и прочими тонами. И еще важный момент. В такой мультивселенной контент должны создавать сами пользователи. Да, UGC – основа мультиверсов. Ведь ресурсов компании не будет хватать, чтобы нон-стопом генерировать бесконечный контент. На данном этапе мы все можем представлять итоговую мультивселенную не совсем правильно. Вспомните, кому побольше лет, как многие из вас представляли интернет, когда он только зарождался. Вау, столько возможностей, столько способов коммуникации, теперь все важное будет исключительно онлайн. Почта закроется, офисы закроются, и мы будем постоянно общаться и обучаться. А в итоге мы либо радуемся цифровому детоксу, либо сидим и скроллим ленту ТикТока и ждем скидок на маркетплейсах. Все стало либо цирком, либо рынком. И у этого есть своя веская причина, но об этом чуть позже. А еще можете вспомнить, как люди в начале 20 века неправильно понимали, что такое машина, лошади же есть. А еще раньше такое же отношение было и к промышленным станкам. Люди же могут все то же самое делать собственными ручками. А еще до этого было появление письменности. Итак, в своих представлениях можно дойти до самых кроманьонцев. Наверное, даже динозавры не так планировали свою жизнь, пока не случился тот самый метеорит. Вот сейчас метавселенная как раз и есть приближающийся к нам метеорит, который в своем законченном виде будет неким объемным интернетом с полным погружением и экономикой 3.0, а также массой возможностей, которые, конечно, нужно будет кому-то оплачивать, ведь построение этой утопии стоит огромных ресурсов. И, как и всегда, оплата мечты ляжет на всех пользователей, как и создание контента. Конечно, мультивселенная сейчас и переоценена, и недооценена одновременно. С одной стороны, мало кто понимает, когда это все заработает, хоть в каком-нибудь виде, и не является ли все это одним гигантским мегапузырем, чтобы прикрыть текущие неудачи какой-то глобальной и благородной идеей. Известно, что положение самых крупных IT-корпораций после пандемии коронавируса, когда государствами раздавались вертолетные деньги, сейчас пошатывается. Идут массовые сокращения, оптимизация ресурсов, да и нейросети и искусственный интеллект не добавляют уверенности в завтрашнем трудоустроенном дне. Google, Amazon, детище Цукерберга теряют охваты пользователей, а значит и рекламные бюджеты. Поэтому завлечь всех идеей метавселенной звучит как неплохой такой стратегический ход. Удержать внимание хотя бы еще на несколько лет, а дальше ученые что-нибудь придумают. Важно помнить еще и то, что не стоит относиться к метаверсу как к реальности второго сорта. Об этом говорил медиафилософ Дэвид Чалмерс. Что такое на самом деле реальная реальность и чем она отличается от виртуальной? И почему должна быть главнее, не знает никто. Абсолютно все, что происходит, и есть реальность. Перефразируя цитату Воланда из «Мастера и Маргариты», можно сказать следующее. Реальность бывает только одна, первая, она же и последняя. Метавселенная также будет влиять на нашу жизнь, как и мы, на жизнь метавселенной. Все переплетено. Но посмотрим на это с другой стороны. Многие переоценивают феномен мультивселенных, думая, что это станет универсальной таблеткой от всех проблем, и даже утопии Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы нам позавидуют. Если, кстати, и проводить аналогии с утопическими мирами известных писателей, то ближе всего к нам будет «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли, в котором не страх правит людьми, а бесконечные развлечения. Одно можно сказать совершенно точно. В ближайшие годы с этой метаколеи нам не свернуть. Судите сами, если сейчас рынок мультивселенных оценивается в сотню-другую миллиардов долларов, то к 2030 годам консалтинговая компания McKinsey & Company оценила этот же рынок в 5 триллионов долларов. Неудивительно, что все побежали в эту сторону. И мы говорим не только про мегакорпорации, но и про обычный бизнес. И известные бренды, и даже отдельные люди нашли способ, как использовать метавселенные с пользой.
Вы из какого общества, ребят?
Трудовые резервы.
А что, Динамо бежит?
Все бегут.
Трэвис Скотт и Эминем провели концерты в игре Fortnite от компании Epic Games. Эминем здесь выступил номером 2. Забойщиком же стал Скотт, собрав в игре единовременно 12 миллионов зрителей. А спустя время количество уникальных просмотров возросло до 27 миллионов. За сам концерт рэпер получил порядка 20 миллионов долларов, что в 10 раз больше его обычного стадионного гонорара. И да, вы правильно себе представили этот концерт. Игроки просто заходили в игру Fortnite, и в ней гигантская цифровая копия музыканта исполняла известные треки, пока крохотные модельки игроков бегали и прыгали вокруг. А, например, футбольная мировая ассоциация FIFA тоже начинает думать, что виртуальные стадионы могут приносить больше прибыли, чем обычные. Особенно после того, как коронавирус чуть не уничтожил всю индустрию разом. Поэтому теперь чиновники FIFA будут все больше тяготеть к виртуальным Сан-Сиро, Уэмбли и Сантьяго Бернабео, а не к реальным. Тем более, что цифровые футболисты вряд ли когда-либо устанут или травмируются. Но все равно продолжат симулировать. Скажите, что вы поняли эту шутку. Бренды не отстают. Gucci создает и продает виртуальную одежду и обувь в игровой вселенной Roblox. А еще создал в нем копию своего Gucci сада из Флоренции. Nike проводит спортивные мини-игры в том же Роблоксе, а Lego делает собственные карты для Fortnite. Подобную брендированную карту, кстати, недавно сделала и Яндекс.Еда, создав ее вместе с российским агентством Trendsurfers. На ней можно было встретить и узнаваемых робокурьеров в желто-черном цвете, и прочие элементы сервиса. Кейс оригинальный для России, стримерам и аудитории тоже понравилось. Стоит отметить, что и Roblox, и Fortnite, и Minecraft, и куча других современных игр – это первый кирпичик в создании мультивселенных. И стали они такими благодаря тому, что по сути эти игры являются конструкторами. Пользователи могут создавать в них собственные сценарии на любой вкус. Могут делать карты, режимы, модельки, а после монетизировать все, не забывая, конечно, отдавать комиссионный процент студии-разработчику. Так и набегают миллиарды прибыли. Но игроков это мало волнует, они продолжают творить в своих кибермирах. Проводят встречи и придумывают активности в Майнкрафте, в Second Life, Decentraland, даже привычные MMORPG типа World of Warcraft или Lineage можно считать пробой пера в создании мультивселенных. Идеи глобального взаимодействия постепенно заражаются и заряжаются все больше людей. Кто-то проводит VR-лекции в игре Half-Life Alyx, кто-то делает виртуальный бар, чтобы чаще общаться с друзьями, а небольшая страна Тувалу, что в Океании, хочет, например, оцифровать всех своих жителей. Да еще и с полным общественным и государственным функционалом, который можно будет использовать из любой точки планеты, посредством VR. Причина веская – страна тонет. Буквально тонет. А так есть шанс ее спасти в цифровой копии. По разным исследованиям, те или иные метавселенные уже набрали суммарную аудиторию порядка 700 миллионов человек. И она только продолжит расти. Доля российской аудитории здесь пока мала и составляет не более 5-7 миллионов пользователей, но популярность такого опыта будет увеличиваться. Причем и у брендов тоже. К кейсу Яндекс.Еды можно добавить и другие. Например, MVideo и Мегафон строят целые виртуальные города в конструкторе Roblox. Сервис Yappy, помните такой, создает целые планеты, а в 22 году, 3 сентября, Тиньков провел концерт Шуфутинского в метавселенной Decentraland, предложив за день до этого своей аудитории прогуляться по виртуальному пространству и посмотреть, как горят костры рябин. Переворачивая календарь, можно еще отметить другие примечательные кейсы. Сбер, например, использует собственную метавселенную для сотрудников. Там они проводят созвоны и общаются, окруженные колонками Сбербум, нейроботом Гигачат и прочими сервисами Сбера. А в отечественной VR-вселенной Sense Tower стали появляться двойники индустриальных предприятий по типу бетонного завода BAF Group. Корпоративы в метавселенных тоже проводятся. Такой, например, устроила группа компаний «Самолет» для своих сотрудников в мобильной метавселенной PixCity. Будет ли такое каждую пятницу, неизвестно. Но в целом количество мета-кейсов постепенно растет в России. В 2021 году их было всего 5, в 2022 году уже 21, в 2023 порядка 30. Что год грядущий нам готовит? А пока Тувалу тонет, отметим, что спасительный маяк мультиверса пока где-то на горизонте. Но уже сейчас открывается новая эпоха золотой лихорадки, только цифровой. Как это было чуть раньше с NFT. Люди знают или слышали от друзей, или друзей друзей, что это модно и в интернете можно поднять денег на виртуальных штучках. И пытаются инвестировать в эти активы. Поэтому уже сейчас не только отдельные пользователи покупают цифровую недвижимость в разных играх, наподобие того же Roblox или Second Life, но и большие компании. в надежде, что в будущем эти инвестиции оправдают себя. Так что дилемма современности – это однушка на ВДНХ или таунхаус в метавселенной. В какой дом сам себя посадишь, а в какой аватара отправишь? Китайская корпорация Baidu каждый день скупает виртуальную недвижимость стоимостью по 15-20 тысяч золот. А, например, в метавселенной Decentraland недавно был зафиксирован рекорд покупки – в полмиллиона долларов. В этой же вселенной оборот недвижимости во внутриигровой NFT-валюте увеличился на 1500% за последние несколько месяцев. И все это, простите за каламбур, абсолютно реально. Но возьмут ли в такое мета-будущее всех подряд, как это планируется? Если вы слушали наш первый выпуск этого сезона, посвященный тренду глокализации, то вы уже знаете, что глобальные процессы сейчас немного застопорились. Государства воздвигают границы, в том числе и в цифровом мире. Создают собственные интранеты и платежные системы. Как в таком мире будет устроена мультивселенная, пока непонятно. Тот же цифровой тоталитарный Китай сейчас выступает против подобного для своих граждан. Хотя казалось бы. Но нет, коммунистическая партия Китая пока не торопится в будущее. Пусть население лучше создает что-то в этой реальности. Тяпками да лапками. Идея того, что будущее и сингулярность уже здесь, просто все это неравномерно распределено по планете, высказал канадский киберпанк-писатель Уильям Гибсон. Поэтому кому мультиверсы, а кому пакет с пакетами. Есть и другие сложности в реализации единого цифрового мира. Инфраструктура и психология. С первым все более-менее понятно. Для того, чтобы единая онлайн-сеть покрыла весь мир, нужно оборудование нового типа, которое сейчас уже разрабатывается. И это, дамы и господа, 6G. Да, не успели конспирологи прогореть по поводу вышек 5G, а уже шестое поколение подоспело.
Ученые изучили, как 5G и именно вот эти микроволновые волны влияют на здоровье людей. Где эти стадис?
Именно эти устройства нового типа смогут обладать достаточной пропускной способностью, чтобы ничего в нашей метавселенной не пропадало и не отключалось. Обидно же будет потерять из-за лага только что купленный домик за миллион баксов. По самым оптимистичным прогнозам, инфраструктурная сеть 6G сможет заработать лишь в начале 30-х годов. Осталось только подождать, как пел когда-то Егор Летов, и пока есть время заняться психологическим аспектом мультивселенных. Про этот момент часто незаслуженно забывают на фоне технологических достижений цивилизации. Скорость изменения и внедрения новых технологий на многие годы опережает скорость развития общества, и адаптация последнего на такие мгновенные изменения заключается в эскапизме – уходе от реальности, от сложного контента и противоречивых вопросов к черно-белому миру и к развлечениям. Так устроена наша психика и ее защитные механизмы. Вместе с этим повышенным вниманием к онлайн и его миллионам развлечений, люди в то же время продолжают испытывать и некое чувство вины, когда очень долго зависают бесцельно в соцсетях и развлекательных роликах. Что в таком случае будет, когда онлайн и офлайн схлестнутся? Большой вопрос. И не породит ли это новые психологические проблемы? А если породит, то не придется ли ходить на сеансы к виртуальному психологу, в виртуальном же пространстве? Замкнутый круг получается. Уже сейчас метаверс постепенно становится новой религией, а триединство биологического, цифрового и физического миров – новой троицей. Неудивительно, если и у геймдизайнеров и проектировщиков виртуальных пространств и аватаров появится некий синдром бога. Так что может ну его, а? И может прав был Сайфер из первой матрицы, когда говорил, что неведение – это блаженство? Впрочем, лучше нам этого не знать. Round two. Fight. В целом же метавселенная – это практически сумма всех технологий, которые есть в нашей жизни, или только будут изобретены. Своеобразная выставка достижений народных хозяйств, их General Magic. Ближайшим их аналогом и начальным кирпичиком сильно скромнее и сильно меньше являются, как я уже сказал, видеоигры. Именно на их базе и создаются метамиры. В конце концов, других примеров интерактивных пространств пока не придумали. И если монетизация метавселенных пока что вопрос ближайшего будущего, то монетизация игр уже достигла своей вершины. И есть уверенность, что все эти механики перекочуют и в будущий мультиверс. Начнем с того, что эпоха, когда вы платите за конечный продукт, уходит в прошлое. Маркетологи переосмыслили SaaS-модели и стали применять их чуть ли не ко всем своим проектам. Теперь вы не покупаете машину, а арендуете ее для того, чтобы в среднем проехать 100 тысяч километров. Вы не покупаете пылесос, а просто оплачиваете 1000 его использований. И так далее, все в кредит да в аренду. Повлияла на это всеобщая уберизация и рост популярности подписочных моделей. Так и создатели игр в какой-то момент смекнули, что под соусом удобства от облачного гейминга можно, во-первых, решить проблему пиратства, что отчасти и правда помогло. А во-вторых, можно отказаться от производства физических дисков и приковать пользователя к своему сервису. Причем в любой момент в одностороннем порядке можно менять цены и правила использования сервиса, отключая целые страны и платежные системы. И в какой-то момент оказывается, что ваша купленная за 70 евро игра в принципе и не ваша в общем. Вам ее одолжили, пока звезды складывались в верном порядке. Дальше больше, а точнее дороже. Допустим, игра за 70 евро куплена и лежит в вашей виртуальной библиотеке. Выходной, вы в хорошем настроении, заходите в нее и... видите, что она предлагает вам докупить дополнительные красивые скинчики, наряды для вашего героя или красивые кастомизированные модельки вашего оружия или машины. По 5, 10, 100 долларов с носа.
Те, кто верит, налетай. Те, кто жадный, убегай. Отделяем мух от котлет, от тех, кто мне верит, от тех, кто нет. Для вас свеженький товарчик, а для нас солидный наварчик.
В популярной игре Counter-Strike, которая была иконой во всех компьютерных клубах нулевых, не так давно произошла рекордная покупка внутриигровых предметов. Двое китайских коллекционеров купили скин с четырьмя голографическими наклейками для АК-47 за 775 тысяч долларов. В изначальной версии игры подобных внутренних микротранзакций не было, но потом компания-разработчик Valve Software создала игровой сервис Steam, где стала продавать игры на ПК. А вместе с ним запустила и Steam Workshop, где любой желающий мог, собственно, рисовать скины для Counter-Strike на продажу. Процент, конечно, отходил и Valve. Другой способ заработка придумали на основе серии игр GTA или Grand Theft Auto. Причем заработок этот шел уже мимо разработчиков и издателей. Народные умельцы, и в России в том числе, стали запускать локальные сервера с игрой, дополнив ее различными модификациями. Так можно было встретить GTA в антураже бандитского Петербурга или другого российского города и эпохи, в котором расхаживали игроки. Все они выбрали для себя определенную роль. Кто-то становился полицейским, кто-то мэром, кто-то играл за мафиози, а кто-то просто бомбил на такси. И все они общались и веселились, не отходя от своих ролевых моделей. А если это и случалось, то игрока выгоняли с сервера. Такой вот суровый ролл-плей. Параллельно с этим держатели серверов создавали 3D-модели машин, оружия, недвижимости и продавали их игрокам за порой большие деньги. И так как этим в основном занималось поколение зумеров, то истории 20-летних миллионеров, поднявшихся на ролевых серверах GTA, стали не так уж и редки. В целом же отечественный игропром хоть и не стал общемировым, но рынок его постоянно растет. Изредка случаются хиты международного масштаба по типу игры Atomic Heart или Loop Hero. На мастерах мы, кстати, сделали целую подборку отечественных игр, вышедших за последнее время, которым можно присмотреться. Ссылку на материал вы найдете в описании. А если возвращаться к денежному вопросу, то по данным TechAdvisor, за 2023 год российские геймеры потратили в играх 161 миллиард рублей. Сумма не маленькая, поэтому к этой отрасли стало присматриваться и государство, которое к 2030 году планирует добиться роста видеоигровой индустрии до 0,5% ВВП. Поэтому государство начинает поддерживать отечественные проекты, вроде недавно вышедшей исторической игры «Смута», а крупные корпорации подхватывают это стремление и создают собственные стриминговые платформы по типу VAST и игровые магазины, как VK Play. А еще создают киберспортивные турниры, такие как Лига чемпионов бизнеса или Трудовые резервы, в которых участвуют сотрудники Яндекса, Сбера, Ростеха и X5. Все для того, чтобы изменить имидж гейминга в стране, который, в принципе, до сих пор остается скорее негативным. Общество, как и многие работодатели, до сих пор видит в геймере неудачника, агрессивного и безграмотного. Но, может, что и поменяется к выходу мультивселенных. Одно дело, когда есть товар, есть купец, и ты видишь, за что отдаешь деньги. Хоть и немалые. Но в игровой индустрии есть и другая хитрая механика – лутбоксы. Можно сказать, что в чем-то это похоже на игру в наперстке. Ты платишь деньги в игре буквально за кота в мешке. Внутри покупки могут оказаться как редкие предметы, так и обычные. И даже те, что у тебя уже давно есть. Компания Electronic Arts на подобной механике построила целую империю в своем спортивном симуляторе FIFA. В нем она продавала так называемые паки – сборники карточек игроков, которые можно было использовать затем в своих командах. Но никто не знал, что будет в этом паке находиться.
Паки. И же херувимы.
И началась целая охота за элитными игроками. И так как сама вероятность получить что-то очень годное была математически подкручена разработчиками игры, то неудивительно, что люди, словно в казино, старались получить Месси или Роналду, не замечая, сколько денег уходит на эти поиски. А в итоге им несколько раз выпадал какой-нибудь НДД. Electronic Arts с такой моделью монетизации смогла более не думать о создании других игр, ведь денег от лудомании пользователей уже вполне достаточно. Подобное поле чудес было и в других играх. В карточной онлайн-игре Hearthstone от Blizzard, японской фэнтези-игре Dragon's Dogma, в которой предлагалось дополнительно платить даже за возможность начать новую игру. А самый скандальный случай произошел с игрой Star Wars Battlefront 2 от той же Electronic Arts, когда за деньги предлагалось разблокировать игровых персонажей. По сути, от игры отпилили определенные части и стали продавать их за дополнительную плату. Этот кейс стоил компании 3 миллиарда долларов рыночной стоимости и потери весомой части репутации. PR-менеджеры игры пытались оправдаться, написав пост на Reddit со словами, что «игроки должны испытывать чувство гордости, покупая внутриигровой контент через лутбоксы». Electronic Arts пыталась вырулить из этого скандала, однако пост на Reddit получил 683 тысячи дизлайка и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самая заминусованная публикация на платформе. Гневу геймеров стали вторить и политики, обещая навести порядок в этой вашей игровой индустрии. И даже в некоторых странах удалось ограничить появление лутбоксов в видеоиграх. Нидерланды, Бельгия, Япония, Австралия. В этих странах хоть и на время, но покупка лутбоксов за реальные деньги приравнивалась к азартным играм. Но затем бизнес стал отвоевывать свои позиции обратно. Под соусом борьбы с лудоманскими механиками чиновники от Европарламента вообще пытаются запретить любые платные микротранзакции в играх. И это очень важный и интересный момент, потому что напрямую связан с нашей первой частью подкаста про мультивселенные. Помните тезис исследователя Мэтью Болла про то, что в мультиверсах должна быть собственная конвертируемая экономика? Без платежей виртуальная реальность превратится в пустыню реальности, потому что всю эту махину нужно как-то оплачивать. Конечно, подписочная модель уже не первый год успешно обкатывается Netflix, Spotify и другими стримингами. Но этого может не хватить. Внутриигровая валюта, которую используют игроки того же Fortnite, которая называется V-Bucks, тоже не сработает, если игроки не смогут покупать ее за реальные деньги. Поэтому кому-то в этой борьбе придется уступить. И кажется, что законодательство мультивселенных допустит свободный обмен валют, в том числе и криптовалют. И даже NFT. Final round. Fight. Спустимся еще на один уровень ниже, в этом цифровом айсберге. И затронем цифровых ассистентов и виртуальных инфлюенсеров. Еще один рынок будущего, важный как для брендов, так и для молодого поколения. И еще одна составляющая метавселенных. Но здесь важно не путать эти сущности. Цифровым ассистентом называют некий продукт, систему автоматизации взаимодействия с пользователем на основе искусственного интеллекта в диалоговом формате. Иными словами, вы формируете запрос и затем получаете ответ. Таким помощником может быть и обычный чат-бот, и нейросеть, и голосовой помощник. У каждой крупной компании уже давно есть собственный брендированный помощник с уникальным голосом. У Яндекса это Алиса, у Apple Siri, у Амазона Alexa, у ВКонтакте Маруся. А в Microsoft сделали еще хитрее и назвали помощника Картаной в честь игрового персонажа своих флагманских игр Halo. Что в очередной раз намекает нам, что все это делается намеренно и связывается одно с другим, чтобы в итоге сложился пазл метавселенной, причем с узнаваемыми элементами. Не сказать, что все эти голосовые помощники сейчас вызывают в нас фантастические эмоции. Все уже привыкли к тому, что даже 10 лет назад казалось волшебством. Но так и работает настоящий хай-тек, неотличимый от магии. Еще год назад рынок голосовых ассистентов оценивался в 3 миллиарда долларов с прогнозируемым ростом 33% до 2030 года. А это уже получается больше 22 миллиардов. Доля российского рынка в этом пироге, по прогнозам, составит 500 миллионов долларов. Цифровой ассистент позволяет автоматизировать рутинные задачи, упростить бизнес-процессы в компании, да и просто посидеть дома вечерком с той же Алисой, да потравить анекдоты за рюмкой чая. Если вам кажется, что это не так, то вспомните людей, разговаривающих с телевизором. Теперь у всех них появился новый объект для платоновских диалогов.
Ну чё, ящик, давай просвещай на оплочим.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здорово.
Другое дело виртуальные инфлюенсеры. Их еще называют Digital Humans, цифровые люди. Эти персонажи появились не вчера, ведь уже в конце нулевых японская цифровая певица Хацуне Мику собирала толпы на своих концертах. Однако тренд набрал огромную популярность лишь сейчас, в эпоху, когда нейросети создают дипфейки, а актеры в кино и озвучке уже как будто бы и не нужны. Их заменяет искусственный интеллект. Этот феномен написал тот же Уильям Гибсон в своей книге «Идору», в которой основным персонажем была цифровая певица из Японии, а ее карьерой управляла медиакорпорация SlitScan. Как вы уже заметили из этого подкаста, многие книги писателей-фантастов сейчас стали моделью для сборки нашего ближайшего будущего. Да, до летающих машин и телепортов мы еще не дожили, но роботы уже среди нас. Возможно, вы даже уже подписаны на парочку из них. Например, на модель Лил Микелу, которая сотрудничает с Прадо и Кельвин Кляйн, или на испанскую блогершу по имени Айтана Лопес, которую создают в Midjourney, чисто ради заработка в несколько тысяч долларов в месяц. Или, например, на русскую инфлюенсершу Алиона Пол, которая делала коллаборацию с брендом Алены Ахмадулиной. Очень удобные кейсы для крупных брендов, ведь такой инфлюенсер находится под полным контролем и не выкинет никаких двусмысленных фраз в рекламной интеграции и не накосячит в обычной жизни. Ну, если его дизайнеры и пиарщики не поставят такую цель. Подробнее о цифровых людях мы написали целый разбор. Ссылку на него мы также заботливо оставим в описании подкаста. Здесь же упомянем только про цифры. По данным консалтинговой компании Allied Market Research, общий мировой рынок виртуальных людей достигнет 440 миллиардов долларов к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 44%. И снова это начало магических 30-х годов, когда куча технологий обещают выстрелить разом и сложиться в единую метавселенную, где все будет в кайф. Что-то мы заигрались, пора бы немного подытожить информацию. Безусловно, сейчас мы все строим машину, которая, возможно, помчится и отвезет нас в светлое будущее. А может случиться, что она заглохнет на старте. Топовые платформы продолжают вкладываться в разработку метаверсов. Бренды продолжают зарабатывать на размытом хайпе вокруг этого понятия. Российские бренды также все больше экспериментируют и создают зачатки своих мультивселенных. Искусственный интеллект продолжит бежать навстречу этому тренду. Цифровые аватары и помощники, нейросетевая генерация онлайн – все это станет элементами будущей цифровой вселенной. Huawei, Nokia, Amazon продолжат разрабатывать железо для создания инфраструктуры 6G, а также нейросетевые интерфейсы, дроны, тактильные датчики и костюмы, чтобы присутствие в цифровом пространстве ощущалось всеми органами чувств. Продолжают развиваться и валюты на основе блокчейна, без которых мир мультивселенных не сможет функционировать. А это означает, что неизбежно в такой мир придет и государство, как контролирующий орган. И одна из главных трансформаций произойдет с человеком. Из гражданина он превратится в потребителя, что в контексте новой эпохи будет революционным шагом. Вперед или вбок, покажет лишь время. И закончить наш метавыпуск хотелось бы цитатой Йохана Хейзинги, голландского историка и исследователя культуры, который написал крайне полезную книгу «Homo Ludens» – «Человек играющий». Хейзинга сказал: «Популярная культура – это испытательный стенд нашей будущности». Ибо для меня вопрос был вовсе не в том, какое место занимает игра среди прочих явлений культуры, но в том, насколько самой культуре присущ игровой характер. Суммируя, мы можем назвать игру с точки зрения форм некой свободной деятельностью, которая осознается как ненастоящая, не связанная с обыденной жизнью, и тем не менее могущая полностью захватить играющего, которая не обуславливается никакими ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой, которая протекает в особо отведенном пространстве и времени, упорядочена и в соответствии с определенными правилами, и вызывает к жизни общественные объединения, стремящиеся окружать себя тайной или подчеркивать свою инаковость по отношению к обычному миру. Всякая игра есть прежде всего и в первую очередь свободное действие. Игра по принуждению уже более не игра. С вами был NauchBiz. Подписывайтесь, оставляйте отзывы о нашем подкасте, делитесь им с друзьями и знакомыми во всех возможных вселенных. И не забывайте главное –